Я сегодня, с вашего позволения, поставлю экземпляр, который, наверное, скоро будет считаться антикваром. Наверное, кто-то уже понял, куда мы сегодня идем. Красиво и в кожаном переплете, незапыленная. Стоять. Тема проповеди «Твое основание». А я не часто стою здесь. И каждый раз, когда подходит время проповедовать, я чувствую всегда нагрузку. Это ответственность. Надо молиться больше, читать больше, думать больше, уединяться больше. Никуда не денешься. Если ты не хочешь выдавать просто автоматом какие-то слова, это напряг. И у меня такая... Напряг такой был, точно. С работами нагрузка такая, и ты все откладываешь, 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 откладываешь. Ну и все, уже вроде суббота. Но и суббота опять не получается, как надо. И я в пятницу закрылся, просто в комнате молился, читал Библию, рассуждал. И кто понимает, тот понимает. Потолок очень близко. Ты чувствуешь потолок. Нету прорыва никакого. Но где-то я внутри знал, что когда будет мужской завтрак, мне Дух Святой проговорит именно во время мужского завтрака. И вчера, когда мы собрались, рассуждали, проводили время, смеялись, говорили насчет серьезных моментов, я слышал, как мне Дух Святой проговорил насчет этих вещей. И когда я начал анализировать, я заметил одну вещь. Даже не обращая внимания на все другие вещи, только брать во внимание наши завтраки, мужские завтраки, те вопросы, которые люди задают, те вопросы, которыми интересуются люди, или те вопросы, которые люди хотят понять для себя, они хотят ясности, они хотят понимания. Фактически все сводится к одному. Люди ищут учителей. Люди ищут тех, которые возьмут их за руку и будут вести. Да, есть моменты, когда это нормально. Есть моменты, когда это классно. Мы знаем возраст, духовное младенчество, духовный детский возраст. Мы эти вещи понимаем. Это нужны родители, это нужны люди, которые будут помогать, суппортировать, поддерживать, вместе молиться и так дальше. Но, наверное, христианское общество, я скажу грубо, но это так, это самое паразитическое общество, которое сегодня существует на земле. Нам все все должны. Нам все все должны, и мы еще сидим и будем говорить, а сегодня нету слова, сегодня нету откровения, сегодня я для себя ничего не взял, что-то проповедник плохо приготовился к проповеди. Я, наверное, сегодня пойду немножко в неприятные моменты нашей жизни. Почему? Если брать Старый Завет за пример, так можно сказать. Если мы смотрим то, что происходило в их жизни, в их физической жизни, в их физическом служении, в их отношениях, в их царях, в их судьях, вообще, как они относились к Богу, сегодня аналогичную картину мы видим именно в духовной жизни, в духовных отношениях и так дальше. И написано, было время в Израиле, когда каждый делал, как считал нужным. Не было судей, не было царя, не было человека, который брал на себя какую-то ответственность. И каждый, тот поставил в своем доме истукана. помазал левитов каких-то и своих слуг, или там сыновей своих, сшил им эфод, и они уже служат, они все священники в доме его Бога. Если сегодня мы смотрим христианство, я говорю в общем. Я сейчас не говорю персонально к какой-то церкви, к какому-то обществу. Я говорю сегодня в общем. Если сегодня мы смотрим общую картину христианства, фактически мы видим то же самое. И каждый делает, как считает нужным. Каждый учит, как считает нужным. Каждый рассказывает, как считает нужным. В Старом Завете, наверное, в Иеремии написано интересное такое место. Говорит, когда ты увидел сон, то рассказывай его как сон, а не как откровение от Бога. Если это был сон, скажи людям, мне приснилось. И людям тогда легче решить, что с этим делать. Но когда ты приходишь и говоришь, мне Бог дал сон, реакция людей будет другая. И очень много людей манипулируют этими вещами. Давайте для начала прочитаю место Писания. Места, которые мы знаем наизусть, места, которые мы повторяем друг другу. И очень часто просто не вкладывая туда смысл. Мы не думаем об этом, мы не рассуждаем об этом. Евангелие Иоанна. Я не знаю, почему так сегодня меня, почему-то все места, почти все места, это Евангелие от Иоанна или послание Иоанна. Сегодня Иоанн впереди. «Тот-то любит меня», это 14 глава. «Тот, кто любит меня, ответил Иисус, будет поступать по моему слову. Отец мой будет любить его, к нему мы придем и будем жить у него. Не любящий меня не будет и поступать по моему слову, которое слышите вы. Не мое, но слово Отца, пославшего меня. Я сказал все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, всему научит вас и напомнит все, что говорил я». Если мы сегодня вообще смотрим в христианство, это сегодня христианство или поколение христиан, это те люди, которые не имеют в себе стержня. Тема проповеди называется «Твое основание». Основание, на чем ты стоишь, на чем ты строишь, как ты строишь. И апостол Павел говорит, смотрите, каждый из вас, смотри, на чем ты строишь, как ты строишь. Потому что все, он сказал, все. Строение будет испытано. И оно будет испытано огнем. Это не будет просто, как сегодня пришел инспектор, прошелся по дому, ну все нормально, давай, подписал. Нет, он говорит, испытание твоего строения, оно будет огнем. И там написано, часть строений, они сгорят, а часть они останутся стоять. Смотри, на чем ты строишь. Смотри, как ты строишь, смотри, какие ты используешь камни. Очень часто. Второй пример, опять-таки, насчет строительства. Иисус Христос приводит пример. Два мужчины, два хозяина, они строят дома. Один строит на песке, второй строит на скале. Кто копал песок? Песок легко копать. Попробуй копать скалу. Я не говорю даже выкопать там фундамент, хотя бы поравнять, чтобы более-менее можно было строить на ней фундамент. Это очень трудоемкий процесс. И, наверное, тогда, когда этот человек, который строил на скале, только закончил строить фундамент, тот уже, наверное, сидел в своем доме. Там все быстро. Что сегодня получается в христианстве? Сегодня, когда начинает в жизни человека давить на него, когда приходят какие-то проблемы, какой-то ветер, там буря, дождь и так дальше, человек начинает искать Бога. Он начинает пытаться копать фундамент. Поздно. Ты должен сидеть в уютном доме, в теплом доме, в освященном доме и наслаждаться покоем и миром. Я заметил одну очень неприятную вещь. Когда ты сегодня говоришь с христианами, и ты человеку говоришь какое-то место из Библии или историю, истории же очень легко запоминаются. Я понимаю, тяжело запомнить какое-то выражение, какой-то стих из Библии, но история, мы с детства привыкли к этим историям. Сегодня люди не знают, о чем ты говоришь. Сегодня люди не могут понять, о каком ты ситуации говоришь. Это Новый Завет, Старый Завет. Это было точно или это просто ты пример приводишь. Ты читаешь Библию. Я сейчас о Библии говорю. Ты читаешь Библию. Я ее слушаю. Слушать Библию хорошо или плохо? Хорошо или плохо? Хорошо. Библию слушать хорошо, когда ты ее читаешь. Когда ты ее не читаешь, а только слушаешь. Я уверен, твой дом будет на песке. Почему? Потому что в последнее время настолько много информации проходит через наш слух, что наш мозг, он не может фокусироваться на определенных вещах. Когда-то Андрей, пастор, говорил проповедь насчет поколения микроволновки. Это правда. Это так и есть. Нам нужно, мы не хотим смотреть длинные видео, мы не хотим слышать длинную проповедь, мы не хотим напрягать наш разум, мы не хотим сидеть и думать, мы не хотим вникать, мы не хотим перечитывать, мы не хотим делать какие-то записи, какие-то пометки для себя. А Библия говорит, вникай. 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 Мы знакомы с поколением Иисуса Навина. Нам нравится этот муж Божий, да? Реально, хороший, хороший пример в Библии. Когда встретился с ним ангел, что он ему сказал? Книга закона пускай не отходит от уст твоих. Ты не можешь провозглашать то, что ты не знаешь. Ты не можешь говорить то, что ты не знаешь. Интересный пример. Встречается Иисус Христос, Творец, Бог, который был в моменте падения дьявола, который видел падение дьявола, который был в тот момент, когда был создан дьявол. Они стоят в пустыне и орудуют Писанием. Когда мы цитируем места Писания, мы не рассказываем дьяволу, что написано. Он был в каждом моменте написания Писания. Он был в каждом моменте, и он знает наизусть то, что мы сейчас ему говорим. Когда мы говорим Слово Божье в атмосферу, это говорит о том, что мы сегодня только что делали, когда провозглашали силу крови Иисуса Христа, силу жертвы Иисуса Христа. Что мы делаем? В том месте, где говорится за заповедь, за преломление, говорит, и мы провозглашаем, мы возвещаем. Мы не устраиваем панахиду, мы не устраиваем тот момент, когда мы оплакиваем жертву Иисуса Христа и Его смерть. Мы провозглашаем силу, мы провозглашаем влияние этой жертвы в нашей жизни. Когда мы встречаемся с дьяволом, когда он бросает нам вызов в нашей жизни, когда он в какой-то ситуации выходит против нас, когда мы провозглашаем Слово Божье, а я говорю для того, чтобы его провозглашать, нужно знать его, нужно владеть им. Это меч, и если меч висит на поясе воина, а он им не научен пользоваться, бесполезная вещь, никакой пользы не принесет. И когда мы провозглашаем, это говорит о том, что мы стоим в вере. Мы стоим в вере, мы провозглашаем то, во что мы верим, потому что наш Бог сильный. Он стоит за этим словом. Когда мы высвобождаем слова, которые Он вложил в наше сердце, мы высвобождаем Его слово. А Его слово непоколебимое. Еще один пример. Я это часто примеры привожу, и я и буду приводить, потому что это мои примеры. Это прожитые примеры из моей жизни. Я тяжело болен лежу, я не выхожу из дома. И я пытаюсь сам себе доказать, что Бог сейчас не исцеляет. Много книг есть на эту тему сейчас. Много проповедей есть, где проповедники или писатели книг, они расскажут, почему Бог тебя не исцеляет. И скажите закономерность, почему-то в то легче поверить, чем в то, что написано в этой книжке. Я прочитал половину стихов, которые были из Библии насчет исцеления. И Дух Святой зажигает в моем разуме, в моем сознании свет. И я понимаю, что это насчет меня. Я мгновенно получаю исцеление. Я не молюсь дальше за исцеление. Я мгновенно получаю исцеление, потому что свет зажег Дух Святой в моем разуме. И я понял, так это же для меня. Это мое. Я могу его взять. Я прямо сейчас. И зачем мне откладывать? Это мое. Я полностью был восстановлен. На третий день я уже вышел на работу, я работал. Хотя до этого уже с дома не выходил, я не мог подняться с кровати. Дьявол добился нестабильности в христианстве. Дьявол добился нестабильного поколения, которое живет океаном информации, но в себе стержня не имеет. Не имеет основания, оно не может смотреть четко. Почему написано в Новом Завете, есть одно интересное место, если у вас потребуют рассказать или засвидетельствовать о вашем уповании, это мы должны сделать с кротостью. Твердо. Дьявол постарался сделать так, чтобы христианство, благодаря чрезмерному потоку информации, сделать нестабильным. Можно так сказать. Нестабильным, не имеющим позвоночника, не имеющим вот этого стержня, на котором все держится, которое все вокруг которого крутится жизнь, вращается жизнь. Каждая информация несет последствия. И сегодня я заметил, не ты ищешь информацию, не ты бегаешь за информацией, как раньше было. Я еще с того поколения, когда мы бегали за информацией. И у нас был выбор, я это хочу, я это не хочу. Я это буду слушать, я это не буду слушать. Я эту книгу буду читать, я эту книгу не буду читать. И я стоял даже в магазине, когда я покупал книгу, я брал время, я перелистывал 15-я, 30-я, 60-я страница. И я чувствовал просто, как реагирует моя внутренность на то, что написано в этой книге. И если у меня было внутри какой-то напряг, я никогда эти книги не покупал. И я сейчас благодарю Бога, через то, что ребята, с которыми я дружил, покупали все подряд, они читали, они хотели знать, они хотели информации. Они встречались потом очень серьезными проблемами. Даже были моменты, когда нужно было молиться за освобождение. Сегодня все прыгает о нас. Мне нужна информация, как забить гвоздь в доску. Я открываю YouTube. И на меня прыгает информация, которая предлагает мне рассказать мое будущее. Или информация, которая говорит мне о том, что я Писание не понимаю. И сейчас надо служить Богу по-другому, чем раньше служили. Да сколько угодно. Ребят, я попался неделю назад. Это видео на меня прыгало 3 месяца. Через день, и оно догнало меня. Я попробовал сделать шашлык в казане. Ребята, не делайте этого. Там реклама очень сильная. Все классно расписано, показано. Это тушеное мясо. Это не шашлык, это тушеное мясо. Оно вкусное, оно нормальное. И я сейчас прорекламирую, если тебе нравится просто тушеное мясо, делай так. Супер. Но если ты любишь шашлык, должны быть жар, шампура и хорошее мясо. Тогда получится шашлык. Это принцип. Но ты думаешь, 3 месяца за тобой ходит, и постоянно Иосиф говорит, ты только попробуй. Ничего лучшего в мире нету. Но мужику звездочки надо, ему надо лайки, ему надо просмотры. Я понимаю это. Он дойдет до какого-то там определенного уровня, он, ему деньги будут за это платить, и это все нормально. Но я попался. У своих 50 с чем-то лет я знал, что мясо жареное на огне и мясо тушеное в кастрюле – это 2 разных мяса. Знал. Но я попался. Мое любопытство меня затянуло. Да хорошо, это насчет мяса. Мы съели мясо, нормально, все. Но я хотел шашлык. Казан хорошая вещь. Для плова исключительная. На гриле ты плов не сделаешь. Сколько сейчас Христов ходит по земле? Иисуса сколько ходит по земле? И люди об этом рассказывают, веря в это веря. Скажите, они к этому пришли сами? Это было в тайной комнате открыто? Нет. Это чья-то информация. Это чья-то информация, это просто кому-то кто-то забросил, кому-то понравилось. А насчет товара всегда есть купец. Наш дедушка рассказывал, говорит, пришел я на рынок, и говорит, стоит мужик, продает иголку без ушка. И он просит 3 копейки. Это еще советские деньги были. И говорит, я подошел к нему. Говорит, мне просто разыграло любопытство. Я подошел, говорит, мужик, кто это купит? Иголка без ушка, она никому не нужна. При мне приходит мужик и говорит, слушай, мужик, я вижу, у тебя иголка без ушка есть. Говорит, да. Говорит, сколько? 3 копейки, дай мне иголку. Говорит, дед, я говорю, я стою на него, зачем она тебе надо? Говорит, мне жаль испортить иголку, иголку, нормальную иголку для шила. Мне нужно маленькое шило. На любой товар будет покупатель. И дьявол знает этот пример. Он знает этот принцип. И он будет забрасывать. Я недавно разговариваю с верующим человеком. И он говорит, объясни мне, как ты понимаешь жизнь в духе. Жить по духу, как это? Я с ним начал разговаривать, и потом мы пришли к одному моменту, где я ему говорю за личные отношения с Иисусом Христом. За личные отношения с Богом. И он говорит, стоп, этого невозможно делать. Это нельзя делать. И в него в глазах испуг. Ребят, это реально эмоции были. Он говорит, как это нельзя? Ты же залезешь в мистику, ты залезешь в какие-то вещи, ты залезешь, говорит, в какое-то заблуждение, потому что ты сам остался наедине со своими мыслями и своими желаниями. Говорит, ты не один. У тебя есть учитель. У тебя есть посланный тот, который сказал, что придет и возвестит все. Он расскажет правду. Ты не можешь этого бояться, ты не должен этого бояться. Кто тебя этому научил? Он говорит, нет, 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 нет. И хуже всего, он был не один человек, который мне это сказал. Христиане с детства, люди, которые входят в церковь, люди, которые считают себя верующими людьми. Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Дух истины, поведет Он вас как к полной истине». Свет немножко бьет так. «Когда же придет Дух истины, поведет Он вас к полной истине. Ведь не о себя будет говорить, а только то, что услышит и скажет о грядущем вам Он». Первая Иоанна, вторая глава. «А то помазание, которое вы получили от Него, пребывает в вас, и вы не имеете нужды, чтобы учил кто-то вас. Но как Его помазание учит вас всему, и оно истинно, и не есть ложь, то пребывайте в Нем, как оно учит вас. Когда мы говорим о лжепророках, я говорю, я сегодня затрону такие вещи, которые не всегда говорятся из-за кафедры. Когда мы заходит тема насчет лжепророков, скорее всего, в наши, я скажу за себя, у меня в моем разуме всплывает Старый Завет. Старый Завет. Тогда как еще живые апостолы, служа здесь, на земле, они уже встречались с лжепророками. Они встречались с лжеучителями, они встречались с людьми, которые несли ересь, которые несли глубочайшее заблуждение. И когда-то Бог обращался к израильскому народу, и Он сказал, если придет тебе пророк и скажет откровение, но в нем нет чего? Чего? Я же говорю, надо Библию читать. Света. Если оно не несет свет, Бог сказал, не обращай на это внимания. Отбрось его вообще, не обращай на него никакого внимания. Мы Бога познаем в самую первую очередь отсюда. Самая первая очередь мы познаем Бога отсюда. Хотим мы это игнорировать, верим мы в это, не верим. Никогда, если эта книжка лежит на столе, покрытая пылью, к ней не прикасается месяцами, я не верю в те откровения, которые ты получаешь от Бога и проповедуешь их. Да, у вас есть 2 Петра. Да, у нас есть пророческое слово, не вызывающее сомнений. Вы хорошо сделаете, если будете вникать в него, словно в свет, воссиявший в темном мрачном месте, до тех пор, пока не рассветет день и утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших. Прежде всего, поймите вот что. Ни одно пророчество Писания не может быть истолковано человеком самостоятельно, поскольку никогда пророчество не появлялось по воле человека, но люди, движимые Святым Духом, возвещали слова, сказанные Богом. Это Новый Завет. Церковь, это Новый Завет. Сколько сегодня христиан бегают за диетами? Я не против диет. Сиди на диете, погоняй диеты, нормально все. Но здесь самая классная диета. Я говорю про еду. Я не говорю сейчас за духовные вещи. Здесь самая классная диета. И, кстати, написал самый мудрый диетолог, который создал тебя и меня. Здесь. Читал о диете? А я вам скажу, это те вещи, которые стоят у нас на полках в магазинах, и мы на них не обращаем внимания. Они нам не интересны, они здесь написаны. Иногда, наверное, надо сдерживать себя. Пришел пример, не скажу. Иногда даже помимо духовности надо иметь трезвый разум. Я сейчас говорю не о духовных вещах, ребят. Нас пытается обмануть везде. Со мной работал парень. Я не знаю, как у него получилось так. Он купил новую машину в дилера, и он с этой страховкой выехал из паркинг-лата дилерского. Дилер проверял эту страховку. Через 3 недели его маму бьют на перекрестке. Она ехала по главной дороге, с парковкой выехала машина, ударила ее. Когда дошло дело, а в той женщине, девушке, которая сидела во второй машине, не было вообще страховки. Но, естественно, нагрузка сейчас на ихнюю страховку. Короче, они открывают, а у них там односторонняя страховка. И он пришел такой и говорит, Саша, а где Бог? как Бог мог это допустить, чтобы нам посунули такую страховку? Говорю, Бог был в твоих глазах. Почему ты не воспользовался Богом? Почему вы не прочитали то, что вам подсовывают подписывать? Ну, мы же им поверили. Это жизненные примеры. Это жизненные примеры. Мы очень часто... Почему написано, если кому-то не достает мудрости, пускай просит просто. Просто. Бог, ты знаешь, вот я в всех ситуациях знал, как поступить. В этой ситуации я не знаю, как поступить. У меня что-то немного, сейчас сбой, пожалуйста, помоги мне. Нет, в смирении приходишь и говорит, Бог, я не могу разобраться. Вот у меня сейчас нет мудрости. Я знаю, есть выход. Я знаю, можно решить эту проблему, но моей мудрости, которая сейчас во мне, недостаточно. И ты дал мне обещание, если мне нужна мудрость, приходи к тебе. И сейчас я просто прихожу, дай мне мудрость. Почему мы это не хотим делать? Я говорю, у нас ребенок заболел, когда Джессика была маленькая. И Бог мне прямо говорит, мое сердце, я четко слышу голос, зачем ты ищешь людей, не ищешь меня? Первая мысль, которая мне пришла, надо, чтобы такое пришло в голову. Ребенок болен, нужно помочь ребенку, а я сейчас буду на что-то отвлекаться. И после второго раза, когда тот же самый голос прозвучал, зачем ты ищешь сейчас людей, а не ищешь меня, я вспотел. Первая реакция была. Я сказал, Бог, прости меня, потому что тебе понадобилось два раза сказать из-за того, что из-за своей впертости я первый раз даже не услышал тебя. Я не захотел реагировать. Мои мысли, мое понимание, взгляд на ситуацию мой, а он мешает. Я помазал, просто взял елеем ребенка, ребенок поднялся и пошел кушать. Почему? Потому что сделал по Слову Божьему. Потому что сделал, как он сказал. И это подтверждалось тем, что написано в этой книге, которая сегодня многими забыта. Иоанн пишет, я только что читал, помазание, которое вас, оно научит вас всему. И он говорит, поймите, вам не надо, чтобы вас кто-то учил, вам не надо учителей. Почему сегодня так много проблем в семьях, в жизнях людей, все прочее? Мы привыкли быть кем-то суппортированными из людей. У нас есть домашняя группа, я приду, за меня помолятся. Если это начало твоего хождения с Иисусом Христом, это все нормально. Я не говорю, этого не должно быть. Но когда это продолжается из года в год, из года в год, и ты приходишь на домашнюю группу для того, чтобы за тебя помолились, и есть люди, категория людей, если им уделили меньше, чем половину времени домашней группы, они обижаются, их не любят, и у них не укладывается. Однажды у меня на домашней группе я сказал одному мужчине, говорит, ты будешь в следующий раз говорить только 10 минут. Я наперед предупреждаю, мы тебе отмерим 10 минут. Он говорит, так зачем мне сюда приходить? Говорю, сидит 12 или тогда 13 мужчин сидело. Говорю, посчитай, по 10 минут каждому. А у них, а зачем им? Это не придумано, ребята, это правда. Это правда. Для кого-то показалось, что апостолы – это уже мелочь по сравнению с настоящей церковью. Это люди, которые двигались когда-то в чем-то, а сейчас церковь уже стоит намного выше. Нет, я не верю в это. Я хочу увидеть, когда идет тень. А, кстати, сейчас вообще классно, сейчас много теней. За один момент, знаешь, сколько может быть исцелено и там людей. Через то, что тень с разных сторон идет. Тогда только было солнце, и одна тень была. Я этого не видел, я хочу. Я молюсь об этом, я хочу это видеть. Когда приходил один из апостолов в город, написано, город приходил в движение. Не было интернета, никто не печатал. Слушал, Павел сюда пришел, пойдем на митинг. Помазание, которое было на этих людях, слава Божья, которая была на этих людях, она захватывала города. 12 мужиков, а возможно и 11. Я сейчас не буду доказывать. Через то, что вопрос у меня, вопрос насчет того, за которого бросили жребий, чтобы быть в числе 12. После того, как бросили жребий, об этом ученике больше ничего не известно. Возможно, это место было для апостола Павла, я не знаю. Это не столь важно, это не важная тема, и оставим это. 12, возьмем 12 вместе с апостолом Павлом. 12 мужиков за каких-то 40, 50, 60 лет они принесли весь Евангелие 25-й части мира, не имея самолетов, поездов и машин. 25% населения было евангелизировано 12 людьми. Может, сегодня нужно просто нам смиренное сердце искать Бога? Сегодня доктрин предостаточно. Сегодня учений предостаточно. Есть категория людей, я еще одну категорию затрону, которые всегда слушают учения и проповеди. На любой вопрос у них есть ответ. Даже 3, даже 4, ибо они слушают 10 проповедников, и каждый проповедник имеет свою точку зрения, и они могут предложить тебе, вот у тебя ситуация 10 выходов из этой ситуации. Попробуй. Когда есть тот, который знает самый верный ответ на ситуацию, и который 100% сработает. У меня ревность берет просто. Ребят, я не хочу сказать, что мы где-то куда-то ушли. Нет, я говорю, у нас должно появиться жажда, желание двигаться больше и глубже. Мы не можем игнорировать то, что говорит Библия. Мы не можем игнорировать вот эти вещи. Мы не можем сказать, это первый класс, уже нам это не надо, мы получаем откровение. Не будешь ты получать откровение, если это не стало твоей жизнью. Люди, которые двигались в славе, приезжали к нам, у них много книг, стерты буквы на страницах. Потому что они, когда читали, пальцами водили по буквам, по строкам, и у них стертые буквы Библии, в Библии целые стертые. И мы удивляемся, вау, как точно сказал пророчество, он точно сказал мою жизнь. Это точно голос Бога был. Они посвятили свою жизнь искать Бога. Они посвятили свою жизнь питаться им. Они посвятили свою жизнь знать, что Бог сказал. И почему я сегодня говорю о Духе Святом и о Библии? Потому что мы не можем читать Библию просто как книгу. Она должна включить, Дух Святой должен включить свет в нашем разуме, в сознании, в подсознании, везде, в нашей сущности. Написано, слово Твое есть светильник, ноге моей. Ребята, если я здесь поставлю светильник, он горит, и я начну идти дальше куда-то. Чем я дальше буду уходить от света, тем я меньше буду видеть. Мы не можем один раз заправиться светом, мы не можем один раз соприкоснуться светом и сказать, достаточно мне на всю мою жизнь. Нет, если Бог говорит человеку, ты должен это делать постоянно. Ты должен быть в этом. Ты должен нуждаться во мне. Ты должен, я для тебя должен стать как глоток воздуха. Я читал пример, может, я его рассказывал, я не помню уже. Однажды один молодой человек, американец, он искал человека, который двигался в огне Святого Духа. И он хотел научиться от него, он хотел стать его учеником, он хотел получить секреты, как жить с Богом, как видеть чудеса, как видеть знамения. И он, когда все-таки нашел его адрес, приехал к нему, это были уже пожилые люди, и его жена уже говорит, он там, они жили на берегу озера, говорит, он на озере ловит рыбу. Но этот парень подошел сзади к нему, присел и говорит, я хочу быть заполнен Духом Святым, как ты. Я хочу видеть чудеса, как ты. Я хочу знать мудрость, я хочу мудрость, как ты имеешь, все прочее. Этот мужик хватает его за шиворот и в воду, так, и держит там. И он его держал до тех пор, пока он начал болтыхаться, а потом уже начал ослабевать, он поднял его, и он кричит, что ты сделал со мной? Зачем ты меня хотел убить? Говорит, я хотел тебе показать, какая твоя мысль была, когда я тебя держал в воде. Говорит, хотя бы еще раз набрать воздуха. Говорит, если у тебя не будет такого желания еще раз быть заполненным им, в твоей жизни ничего не будет. Ты будешь поверхностным христианином. Меня всегда касается, очень глубоко касается. Я не знаю, может, из-за того, что я пережил как-то это в своей жизни, может, то, что мне Бог открыл вот эту ситуацию. Мы знаем с истории человечества три периода, когда работал Бог на земле. Это когда Бог работал, Иегова работал с Израилем, когда пришел Иисус Христос как Сын Божий, и эра Святого Духа. Что мы видим, говорит Библия, Бог выбирает Авраама. И он говорит, через тебя, через твой народ я откроюсь людям. Я покажу свою славу, я покажу свое имя, я открою свое имя, я покажу свое величие. Иисус Христос написано, когда пришло время, он сказал, Отец, я иду на землю исполнить твою волю, потому что я хочу быть послушен тебе. И он приходит на землю, сверхъестественное зачатие, он служит на земле, его убивают, он воскресает, возносится на небо. И Иисус говорит такие слова, и когда я уйду к Отцу, я его умолю. Говорит, я буду упрашивать Отца, чтобы он дал вам другого утешителя. Один раз, когда я читал это место, мое сердце сжалось. Личность, которая больше всего унижена сейчас на земле, личность, которой больше всего не подчиняются, не уважают, не почитают, это Святой Дух. И потому Иисус Христос сказал, я буду умолять Отца, я умолю Отца, чтобы Он дал его на землю. Потому что без Него вы не сможете сделать ничего, без Него вы никуда не сможете двигаться. Вам даже не рекомендую выходить из Иерусалима для проповеди, хотя бы они до этого ходили и чудеса творили, там были исцеления, освобождения и так дальше. И он говорит, а сейчас вам нужно просто ждать, когда сойдет сила Святого Духа на вас. И сегодня личность Святого Духа унижена больше всего теми людьми, которые соприкоснулись с Ним, которые крещены Его силой, которые запечатаны им в день искупления. Он у нас как экстремальная скорая помощь. Ребят, я себя не выключаю, я ловлю себя на этих моментах. Я не знаю, мы недавно говорили с ребятами в нашей команде, когда мы собрались, почему у нас до сих пор в нашей натуре живет одна проблема. Так, когда мы слышим какую-то новость, почему у нас первое, что всплывает в нашем разуме, это какая-то негативная вещь. Мне текст стоит, дочь, пап, мне нужно с тобой срочно поговорить. Меня первое, что случилось? Почему я не могу что-то другое уявить, представить себе? Почему должно что-то случиться, если она сказала, я хочу с тобой переговорить, перезвони мне? Я перезвоню, дочь, что случилось? Слушай, я буду ехать домой еще купить, покушать. И я сижу такой, и опять флип. Я нахожу причину в том, что у меня недостаточно близко отношений с моим отцом. У меня еще есть что-то что фокусирует в первую очередь какую-то негативную вещь, которая проектирует какую-то негативную вещь. Это любой вечерний звонок. Когда нам кто-то вечером позвонил, скорее всего, даже если это дети звонят, если они отдельно живут. Почему сразу? У нас было чудо, реальное чудо в доме. И Лариса это увидела первая, она говорит мне, она мне не сказала, что произошло. Ладно, скажу. Это был конверт с деньгами, который был запечатан, и который лежал там, где знала Лариса, через то, что я положу, забуду. Я, наверное, один из тех людей, которые могут сказать, что у меня нету серебра любви. Серьезно. Я могу положить деньги и забыть, где они лежат. Я говорю, положи, а ты на день рождения подарили, там в конверт сложили деньги, они лежат. И потом я что-то хотел купить, Лариса берет этот конверт, открывает его, и она стоит в шоке. Говорит, Саша, ты брал конверт? Я говорю, я не брал конверт. Я этот пример уже рассказывал многим, многие слышали этот пример. Но я хочу просто сказать наша реакция. Ты брал конверт? Говорю, нет. Говорит, как нет? Говорю, нет, не брал, я же не знал, где он лежит. И у меня первая мысль, никогда такого не было в нашей семье, но эта мысль ко мне пришла, неужели дети воруют деньги? Нашли конверт и достали деньги с конверта. Было столько, стало столько. Лариса говорит, Саша, ты не понял? Нет, здесь больше. И в этот момент мне Дух Святой четко проговорил, говорит, почему каждый раз у вас негативная реакция? Вы говорите мне, что вы мне доверяете, вы говорите, что я ваш, что самый лучший друг, самый надежный помощник и так дальше. И когда я что-то чуть-чуть сделаю не так, как в вашем представлении, ваше восприятие идет негативное. Нам нужно больше его. Нам нужно больше его. И почему я сегодня говорю как о Библии, как о Слове Божьем, так и о Духе Святом, как нашим учителям, наставникам и утешителям. Когда у меня умерла мама 16 лет, для меня это был удар. Почему? Это было все спонтанно. Я ничего не знал. 14 марта я уезжаю из дома, мама меня провожает на вокзал, проводит, помогла мне еще сумку отнести на вокзал. 1 апреля приходит телеграмма, мама умерла. То есть это было настолько спонтанно, и я, первая моя реакция была, что это кто-то пошутил и прислал телеграмму в честь 1 апреля. Это было настолько, ну, как бы спонтанно, я не мог согласиться с этим. И когда уже я тогда в Черкассах жил, я уехал в Черкассы, учился в Черкассах, я в Черкасс прилетаю в Киев, и в Киеве еще одна мамина сестра подходит к нам, садится в самолет, и она в черной хустке. Ну, это обряд такой был, темное покрывало на голове. И я понимаю, это не шутка, это действительно похороны. И мы когда приехали, фактически уже, ну, сам процесс похорон уже был, уже начался. Сейчас уже немножко задержался самолет. И после того, когда мы пришли домой с кладбища, я зашел в кладовку, в кладовую, через то, что везде люди были. Тогда же это же самое, как бы, как прощальный обед или как-то оно там называется, это вещь, я уже забыл. Короче, люди в доме, и я захожу в кладовку, и я говорю, Бог, ты мне сейчас нужен. Я просто, я не то, что я был разбит, я был в конфьюзе. Для меня это была настолько спонтанная информация, и этой информации настолько этот поток был большим за один день. И мне действительно было тяжело. Я зашел и говорю, Бог, я ничего не могу понимать. Я хочу только одно. Сейчас ничего не сказать. То, что может потом повлиять на мою жизнь. Я хочу сейчас с выражением, я хочу сейчас своим пониманием быть осторожным. И я нуждаюсь в тебе. Помоги мне сейчас. Просто мне нужна как твоя отцовская поддержка. И тогда Дух Святой сказал, говорит, сынок, у тебя сейчас два варианта. Ты это можешь принять с благодарным сердцем. Это то, что я учу в Писании. Или же ты можешь зачистить свое сердце, и ты с этой болью будешь ходить очень долго. Это твой выбор. Я тебе предлагаю то, что я считаю лучше. Но выбираешь ты. Я сказал, хорошо, я хочу выбрать правильный путь, правильное решение. У меня в жизни было много ситуаций, когда дети хоронили своих родителей. И Бог давал возможность поговорить с этими людьми. У них приходило исцеление и приходил мир в сердце. Дух Святой научил меня взять вот эту ситуацию переживаний и боли и ее направить в служение Царства Божьего. Я вышел с кладовки, ко мне подошла одна наша родственница, и она сказала: «Саша, с таким лицом нельзя идти сейчас к людям, они неправильно поймут». Я говорю: «А что у меня с моим лицом? Что произошло?» Говорит: «На твоем лице мир, покой, совсем нету траура». Почему? Было принято, потом просто было принято решение принять то, что предложил Святой Дух. Согласиться с Его желанием, согласиться с Его волей, с Его подсказкой. Ребята, это на каждую ситуацию нашей жизни. Когда у нас проблемы с детьми, когда у нас проблемы с работами, когда у нас проблемы со здоровьем. Иногда мы ходим к врачам, иногда мы пытаемся как-то решить эту проблему. Проблема может быть там, где мы никогда не подумаем. Есть тот, кто знает все. Есть тот, кто совершенный учитель, наставник, утешитель. И он силен помочь в каждой ситуации. От нас сегодня зависит. Люди часто говорят: «Я не могу читать Библию. Мне она не интересна». Я знаю. Я знаю. Это правда. У меня с самого детства... Я был писательский бунтарь с самого детства. Я всегда с собой Евангелие носил. Шпингалет, мне было 10-12 лет, я с собой всегда в кармане таскал. Кто помнит, были маленькие такие Евангелии. Я их всегда носил, и все проповедя, я их не понимал, и мне не интересно было. Я читал Евангелие, Библию читал, читал. Ну, Евангелие, дома Библию читал. Я любил читать, я не знаю почему. Я жил своей жизнью. Я завидовал людям, которые ищут Бога, которые там имеют отношение с Богом. Я просто любил читать Библию. Вот мне нравилась Библия, я ее 60 глав в день могу, просто когда нечем заняться, 60 глав, 80 глав в день. Прочитал себе нормально, все, все классно. И я не напрягался. У меня не было войны, всегда садись и читать Библию. Я хотел. Я потом ходил на работу, у меня в кармане всегда Евангелие было. И как только перерыв, я сразу Евангелие раз и читаю. И потом приходит момент, когда я не хочу ее читать. Я не хочу читать Библию, она мне не интересна. Я уже все знаю, я на память могу цитировать места Писания, все, мне не интересно. И я знал одно: или я сейчас прилагаю усилия, и я дальше движусь. Это было все по благодати раньше. Просто я, это, ну, немного таких людей, которые имеют такую жажду и запал читать Библию, как у меня было. Это было сверхъестественно. Но я встретился с моментом, когда ты не хочешь читать Библию, ты просто не хочешь. Ты выспанный, ты ложишься спать, ты не можешь уснуть, ты открываешь Библию, 2 минуты ты спишь. Это правда? Это правда. Ты открываешь ее, когда не сонный, когда в день просто сажусь в комнате, открываю Библию, 2 минуты, все, я падаю на пол, засыпаю на полу. Нам нужно где-то показать, что мы готовы платить цену. Есть ситуации, даже при изучении Библии, при общении с Богом. Меня никто утром не звонил никогда. Как только ты принимаешь решение вот в это именно время закрыться, уделить для Бога, начинаются звонки. Или текст-месседж придет обязательно такой, что ты после этого текст-месседжа, твои мысли там через то, что там какой-то напряг, и нужно это самое. Платится цена. 100%. Но я заметил одну вещь. Эта цена не всегда. Эта цена, пока будет уплачена цена. Потом приходит прорыв, и ты сам удивляешься, ты опять открываешь Библию, ты получаешь наслаждение, ты получаешь откровение и так дальше. И я хочу еще один момент сказать. Я до сих пор не знаю, как работают вот эти вещи с этой книгой, но у меня 2 раза в жизни был момент, экстремальный момент. Когда из вас кто-то получал пророчество точка в точку, от точка в точку в ситуацию, тебе не надо ни меньше, ни больше. Ты все понял, все прекрасно, и именно фразы, слова. Открываешь Библию, читаешь, вот именно, когда все полностью точка в точку. Проходит два дня. Я знаю это место Писания. Я знаю, где оно записано. Я его читаю, а там написаны другие вещи. Эта книга была не написана для первого века. Она написана была для первого, для второго, для десятого и для последнего. На все ситуации жизни у нее есть ответ. Но этот ответ должен прийти из учительства Святого Духа, из помазания Святого Духа, потому что он автор этой книги. И написано, покрывало кем снимается с глаз? Духом Святым. Только Дух Святой может снять покрывало, которое на глазах человека. Мы не видим в одном прекрасный момент, я говорю, я читал места Писания для того, чтобы доказать себе, что Бог не исцеляет в наше время. Просто в один прекрасный момент Дух Святой снимает покрывало, и ты реально видишь, что это говорится насчет тебя, насчет твоей ситуации, и ты сейчас можешь получить это обетование. Аминь. Я сегодня чему-то научился. Хорошо. Хорошо. Давайте сейчас мы помолимся. Давайте поднимемся. Короткая молитва. Но сейчас, когда ты откроешь свои уста, просто скажи Иисусу, что ты хочешь изменить в своей жизни насчет этих вещей? Помоги, Святой Дух, помочь тебе разобраться с этими вещами, потому что если мы живем, если мы служим поверхностно, если мы только живем за счет чужих откровений, за счет чужих проповедей, если мы живем за счет чужого знания, мы никогда не сможем быть использованы Богом так, как могли бы быть использованы. Почему Он назван персональным учителем? Почему Он назван нашим другом? Это тот, который знает все ситуации. Я когда-то задал вопрос, тоже мне было интересно. Знаете, когда ты внимательно читаешь Библию, всегда возникают вопросы. Написано, мы имеем ходатая, это за Иисуса Христа, который прошел через все. И я даже улыбнулся, говорю, Иисус, через что ты проходил? Ну, тебя убили, это точно, здесь нету спора. А что ты еще видел в своей жизни? Я начал читать Библию, я был поражен. Я не нашел в моей жизни ни одной ситуации, в которой не было бы, через который бы не прошел Иисус Христос, когда был на земле. Ни одной ситуации, в которую я прохожу здесь, на земле, Он не миновал. Он даже был в ситуациях, которые мне еще никогда даже не снились. Отверженность, непризнание, голод, холод, негде переспать, просто негде лечь поспать. Спал на улице. Он даже позавидовал, не то, что позавидовал, он пример такой послал, говорит, даже у лисиц есть норы, у птиц есть гнезда. Когда его спросили, где ты живешь, я хочу идти за тобой. Он говорит, у меня нет дома, у меня ничего нет. Творец, который создал человека, один единственный раз обратился к человеку за помощью. Это глубина страданий. Это глубина боли, когда он сказал, хотя бы часок, побудьте со мной в молитве, поддержите меня. Он тот, который может сострадать и помочь нам во всем. Но если этот Святой Дух не открывает нам в нашем сердце, если не приходит это знание и понимание в наше сердце, мы никогда не сможем доверять Ему в наших ситуациях. Да, мы молимся. Мы говорим, Бог, я отдаю тебе ситуацию. И после того, как мы отдали свою ситуацию в Его руки, мы дальше ночами не спим, мы дальше переживаем, мы дальше ищем какие-то выходы, пути из этой ситуации. Почему? Мы просто не верим. И когда Дух Святой берет вот эту свечу, этот светильник, Он начинает зажигать его в нашем сердце, все вокруг меняется, жизнь меняется, все меняется. Отец, мы поклоняемся сегодня Тебе. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты несравненный. ты несравненный. Ты настолько велик в своей милости, в своей любви, в своей доброте для каждого из нас. Мы не можем это писать, мы не можем это понять. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, мы благодарим за Тебя, за автора этого Слова, который сегодня живет в нашем сердце, который живет в нас. Дай нам силы, дай нам знание, понимание, желание в первую очередь держать это на виду, всегда стремиться к Нему, всегда, всегда идти к этому обетованию Твоему, Бог. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое учительство, за Твое присутствие. Спасибо Тебе за то, что бывают моменты, когда Ты просто терпишь нас. Бывают моменты, когда просто мы не обращаем внимания на Твой голос. Бывают моменты, когда мы игнорируем Тебя. Мы не хотим этого делать. Открой наши глаза каждый раз это видеть и исправлять это в нашей жизни. Ты бесценный подарок для каждого из нас. Ты не просто пришел на миссию, на землю. Ты пришел в жизнь каждого из нас для того, чтобы нас приготовить ко встрече с Иисусом Христом. Для того, чтобы заполнить нас откровением Сына. Для того, чтобы заполнить нас откровением Отца. Это Твоя миссия, это Ты делаешь. Мы просим, заполни наш храм. Больше и больше выдавливая, вытесняя все из нашего храма, то, что там не должно быть. Мы хотим быть полностью захваченными Тобой. Жить Тобой, дышать Тобой. Спасибо Тебе за все. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, наш вечный Бог. Аминь.